Глава 4. Посол Франции. Марк Антуан впервые увидел удивительнейший из городов мира в сияющем великолепии майского утра. Он приехал на лодке из Местре, где провел ночь, и издалека едва приблизились к Канареджо, ему показалось, что перед глазами предстал не город, а коллекция сокровищ из золота и мрамора, коралла, порфира и слоновой кости. Черная гондола Марка Антуана направилась от Канареджо к Большому каналу и плавно заскользила среди великолепных дворцов, где в пышной красоте, так поразившей северянина, соединилось искусство Востока и Запада. Да и как было не залюбоваться изумительным романским чудом Ка-де-Оро и величественной аркой моста Риальто со множеством лавок и всем многообразием красок и жизни. Гондола, скользившая словно лебедь по водной глади, прокладывала себе путь по каналу мимо Эберии, зеленого рынка, где было шумно и где люди толпились у прилавков, заваленных плодами и цветами. Затем лодка плавно свернула в тихий узкий канал Беккария, приведший, наконец, к омываемым водой ступеням гостиницы «Шпаги», о чем извещала вывеска с изображенными на ней скрещенными шпагами. Марк Антуан вышел на мостовую и представил себя и багаж заботам маленького румяного хозяина Баттисты, жаром приглашавшего его в свою гостиницу на венецианском диалекте. Для Марка Антуана эта речь звучала смесью плохого французского с плохим итальянским. Гости разместили в просторном прохладном салоне бельэтажа, предоставляемом избранным гостям, с каменным полом и безвкусно украшенным фресками потолком, где невероятно толстые купидоны буйствовали в невероятно цветистом растительном царстве. Спальня с широкой кроватью под пологом довершала интерьер его нового жилища. Переезд из Турина Марк Антуан проделал за 2 дня. Ему очень повезло, ибо его могли задержать передвижение разгромленных западнее Минчо австрийских войск. Однако он избежал встречи с ними и достиг Местре, не подвергаясь досмотру. Теперь же при виде праздности, мира и спокойствия Венеции ему было трудно поверить, что ужасы войны происходят ближе, чем в 1000 миль отсюда. Пока парикмахер приводил в порядок его пышные волосы, веселые голоса с канала не раз врывались в его окна. Под аккомпанемент скрипа весел и плеска воды слышались обрывки песен, словно подчеркивая беспечность обитателей лагун. Согласно взятой им на себя роли убитого Либеля, Марку Антуану следовало немедленно отправиться в Милан, куда Бонапарт совершил триумфальный въезд и где он разместил свой штаб. Но Марк Антуан решил уклониться от рискованной поездки и ограничился письмом французскому главнокомандующему. Таким образом, он рассчитывал создать у Барраса иллюзию того, что задание, связанное с Бонапартом, исполнено. Прошло около 3 часов с его приезда, когда, позаботившись о туалете и о своих блестящих черных волосах, аккуратно уложенных и причесанных, но не напудренных, он спустился на набережную и окликнул гондолу, чтобы добраться до французской дипломатической миссии. Удобно расположившись под навесом Фелцы, Марк Антуан поплыл на запад по большому каналу, где с приближением полудня движение оживилось, а затем по сети мелких каналов, утонувших в тени высоких дворцов, на север к подножию церкви Мадонны дель Орто. Сойдя на набережную, он прошел узкой аллеей к небольшой площади, в центре которой застыла в бронзе 4 лошадей. Здесь, в довольно скромном для Венеции здании, располагалась резиденция посла Франции. Гражданин-посол Лальман работал в большой комнате на 1-м этаже, где он устроил свою канцелярию. Его отвлек Жакоб, средних лет, не по моде одетый, проворный секретарь, еврей, который никак не мог забыть, что во время междувластия 3 года назад он сам был поверенным в делах Франции. Жакоб протянул послу сложенную записку, которую он получил от швейцара Филиппа. Лальман оторвал взгляд от бумаг. Это был цветущий мужчина с полным и благодушным лицом, словно груша, расширяющимся к низу. Вялость его двойного подбородка не вязалась с тонкой проницательностью умных, совершенно черных глаз, ярко выделявшихся на его бледном лице. Он развернул записку и прочитал вслух. «Камиль Лебель, уполномоченный депутат, и спрашивает аудиенции». Посол с минуту размышлял, затем пожал плечами. «Пригласите его». Когда депутат предстал перед ним, Лальман увидел мужчину среднего роста, с приятным лицом, худощавого, но широкоплечего, одетого в элегантный длинный черный фрак. Посетитель вошел с видом значительным и властным. «Добро пожаловать, гражданин Лебель. Мы ждали вашего приезда со времени последней почты от гражданина директора Барраса». Вошедший нахмурился. «Мы?» — отозвался он. «Вы сказали «мы»? Можно узнать, кого вы под этим местоимением подразумеваете?» Лальман был ошеломлен жестким тоном и холодным, тяжелым взглядом этих светлых глаз, которым он читал недовольство. Это на мгновение повергло его в замешательство. «Мы? Я использовал это местоимение как форму выражения, пока никто не посвящен мною в тайну вашего приезда. Вы обязаны строжайшим образом следить, чтобы никто этого и не узнал», — последовал сухой приказ. «В мои намерения не входит оказаться в одном из живописных каналов Венеции со стилетом в спине. Я уверен, что вам не придется опасаться этого. Я ничего не боюсь, гражданин посол, просто это не входит в мои планы». Мелвилл Лебель оглядел комнату, взял стул, придвинул его к письменному столу посла и сел. «Не хотел бы заставлять вас стоять», — сказал он, ясно показывая тоном и всем своим видом, что считает себя здесь хозяином. «Если вы ознакомитесь с этим, вам станут понятны наши взаимоотношения».